«Это лавка Круйта итальянского?»
«Я Круйт», — недовольно пробурчал ювелир, словно был жестоко обижен на судьбу. «Тальянский жемчуг в кровь золоте и с копией муапа и пояс. Других таких не найдете во всем Даруджистане». Он наклонился вперед и сплюнул на землю рядом с Мурильо, который невольно шагнул в сторону.
«Посетителей сегодня не было?» — спросил он, вытаскивая платок из рукава и касаясь им губ.
Взгляд Круйта напрягся. «Только один», — сказал ювелир. «Перебрал кучу гуалийских самоцветов, редких, как драконье молоко, и добытых из такого же жестокого камня. Сотня рабов гибнет за каждый камень, который удается вырвать у суровой горы». Плечи Круйта вздернулись, а глаза забегали. «Я их храню внутри, чтобы искушение не запятнало улицу кровью».
Мурилья кивнул. «Разумно. Он что-то купил?»
Круйт ухмыльнулся, показав почерневшие обломки зубов. «Один, но не самый лучший. Пойдемте, я вам его покажу». Он шагнул к боковой двери и открыл ее. «Сюда». Мурилья вошел в лавку. Стены закрывали черные гардины, а в воздухе висел горький запах старого пота. Круйт провел молодого человека в заднюю комнату, которая была еще более зловонной и душной, чем первая. Ювелир опустил занавес между двумя комнатами и обернулся к Мурилью. «Шевелись быстрей! Я на прилавок выложил кучу поддельных украшений и грошовых камней. Если какой-нибудь глазастый клиент заметит, придется закрыть эту дыру». Он пнул ногой стену, и деревянная панель повернулась на железных петлях. «Давай, чтоб тебя, влезай, и передай Раллику, что гильдия недовольна тем, как щедро он делится ее секретами. Живо!» Мурильо опустился на колени и протиснулся в проход. Руками он уперся во влажную землю, которая тут же выпачкала ему штаны на коленях. Когда дверца захлопнулась, молодой человек недовольно заворчал, а потом поднялся на ноги. Перед ним возвышалась Хинтерова башня. Ее покрытые плесенью камни поблескивали в лучах заходящего солнца. Заросшая мощеная дорожка вела ко входу, каменной арке без двери, под которой затаились тени. Внутри Мурильо видел только мрак. Корни, высаженных вдоль дорожки чахлых падубов, давно разломали брусчатку, так что идти было нелегко. Через минуту Мурильо осторожно шагнул под арку. Он прищурился, пытаясь что-то разглядеть в темноте.
«Ралик!»
— прошипел молодой человек.
«Да где же ты, чтоб тебя?»
За спиной у него сказали.
«Ты опоздал!»
Мурильо резко развернулся. Длинная и тонкая дуэльная рапира в его левой руке выскользнула из ножен и двинулась вниз, в защитную позицию, а в правой возникла дага. Он принял низкую стойку, но потом расслабился.
«Будь ты проклят, Ралик!»
Убийца удовлетворенно крякнул, поглядывая на рапиру, острие которой еще миг назад находилось в дюйме от его солнечного сплетения.
«Рад видеть, что реакция тебя не подводит, друг мой. Вино и пирожные тебя не одолели пока что».
Мурильо вложил оружие в ножны.
«Я думал, ты будешь в башне».
Раллик широко раскрыл глаза и воскликнул.
«С ума сошел, там же призраки».
«Ты что, хочешь сказать, будто это не просто сказки, которые вы, убийцы, сочиняете, чтобы люди держались отсюда подальше?»
Раллик повернулся и вышел на нижнюю террасу, с которой когда-то открывался вид на сад. Скамьи из белого камня теснились в жесткой пожелтевшей траве, словно кости гигантского зверя. Когда Мурильо присоединился к убийце, он заметил, что под террасой раскинулся мутный, покрытый резкой пруд. Квакали лягушки, и в теплом воздухе звенели комары.
«Иногда по ночам», —
сказал Раллик, смахивая прошлогоднюю листву с одной из скамей.
«Призраки собираются у входа. Можно подойти к ним вплотную, услышать их мольбы и угрозы. Они хотят вырваться наружу».
Он сел. Мурильо продолжал стоять, не сводя глаз с башни.
«А что же сам Хинтер? Его призрак тоже там?»
«Нет, безумец спит внутри. Так, по крайней мере, говорят. Призраки находятся в плену ночных кошмаров чародея. Он их там удерживает, и даже Худ не может вырвать их, чтобы поместить в свое холодное чрево. Хочешь узнать, откуда взялись эти духи, Мурильо?»
Раллик ухмыльнулся.
«Войди в башню, посмотришь своими глазами».
А Мурильо ведь как раз собирался шагнуть в башню, когда Раллик окликнул его.
«Спасибо за предупреждение».
Саркастически заметил он, аккуратно подобрал плащ и сел. Раллик отмахнулся от комаров, которые велись у его лица.
«Ну что?»
«Есть», — сказал Мурильо. «Самая приближенная к госпоже Ор служанка принесла их сегодня днем».
Он достал из-под плаща бамбуковый тубус с перехваченной голубой ленточкой.
«Два приглашения на празднество к госпоже Симтал, как и было обещано».
«Хорошо».
Убийца бросил быстрый взгляд на своего друга.
«Что там, Круп? Не принюхивался?»
«Пока нет. Наткнулся на него сегодня вечером. Кажется, Крокус задумал нечто странное. Правда, — хмуро добавил Мурильо, — кто же скажет наверняка, пронюхал Круп о чем-то или нет? В общем, пока нет признаков того, что этот скользкий карлик заподозрил, будто мы что-то задумали».
«Что ты там сказал про Крокуса?»
«Да странное дело», — задумчиво проговорил Мурильо. «Когда я сегодня вечером заглянул в Феникс, Круп принес малышу трофеи с его последнего дела. Ясно, что Крокус не решил еще сменить Круппа на другого скупщика. Мы бы все давно об этом знали».
«Это ведь была чья-то усадьба. Чья же?»
— уточнил Раллик.
«Семьи де Орле», — ответил Мурильо и потрясенно приподнял брови. «Поцелуй меня, Гидерона! Девица де Орле, пухленькая такая, со щечками, ее же едва ли не на каждом приеме показывают, и все разодетые юнцы так на нее пялятся, что потом приходится вытирать пол. Боги мои, да наш воришка втрескался и хочет теперь оставить ее цацки себе. Вот уж действительно, из всех безнадежных мечтаний мальчик сумел выбрать наихудшее».
«Может быть»,
— тихо проговорил Раллик.
«А может и нет. Одно слово его дяди...»
Огорченное выражение покинуло лицо Мурильо.
«Небольшой толчок в верном направлении. Ну, наконец-то! Маммот будет доволен».
«Терпение»,
— перебил Раллик.
«Чтобы превратиться из маленького воришки в образованного и влиятельного мужчину, нужно больше труда, чем готово вынести влюбленное сердце».
Мурильо нахмурился.
«Ну уж прости, что я так обрадовался шансу спасти парню жизнь».
Раллик мягко улыбнулся.
«О такой радости никогда не сожалей».
Услышав то, каким тоном сказаны были эти слова, Мурильо вздохнул, и острая бритва его сарказма растаяла.
«Уже много лет у нас не было столько надежд, за которые стоит бороться», — тихо проговорил он.
«Путь к одной из них будет кровавым», — сказал Раллик. «Не забывай этого. Но да, 100 лет такого не было. Интересно, Круп хоть помнит другие времена?»
Мурильо фыркнул.
«Память Круппа подправляется не реже раза в час. От полного распада нашего приятеля спасает только страх, что его разоблачат».
Глаза Раллика потемнели.
«Разоблачат?»
Его друг глубоко задумался, но потом собрался и улыбнулся.
«Старое подозрение, не более.
Он ведь скользкий, как рыба, премудрый Крупп».
Раллик хохотнул над тем, как Мурильо передразнил Круппа, и посмотрел на пруд.
«Да»,
— согласился он через некоторое время.
«Он скользкий, ничего не попишешь».
Убийца встал.
«Круит уже ждет нас, чтобы лавку закрыть. Весь круг уже спит, наверное».
«Точно».
Мужчины вышли с террасы, и сизый туман обвился вокруг их ног. Когда друзья оказались на дорожке, Мурильо обернулся и посмотрел на вход в башню, гадая, увидит ли он там бормочущих призраков. Но под тяжелой аркой взгляд его обнаружил лишь стену темноты. Почему-то это напугало молодого человека больше, чем любой сон призраков, который только Мурильо мог вообразить. Яркий солнечный свет лился из широких окон в кабинет Барука, а теплый ветерок нес в комнату звуки и запахи улицы. Алхимик, все еще в ночном халате, сидел на высоком табурете у стола с картой. В руке он держал кисточку, которую время от времени обмакивал в разукрашенную серебряную чернильницу. Красные чернила он развел водой и теперь покрывал ими те территории на карте, которые захватила Малазанская империя. Вся северная половина карты уже стала алой. Небольшая чистая полоска к югу от Чернопесьего леса отмечала силы Каладана Бруда, обрамленные с флангов двумя меньшими пятнами Багровой гвардии. Красные чернила окружали их позиции и вытянулись вниз, чтобы закрыть крепь и остановиться у северной границы Тахлинских гор. «Шум на улице стал громче», — заметил Барук, наклонившись, чтобы разметить южную границу Красной Волны.
«Что-то ремонтируют», — заключил он, услышав скрип лебедки и громкий голос, орущий на прохожих. Звук стих, а потом раздался громкий треск. Барук подпрыгнул и правым запястьем перевернул чернильницу. Красные чернила растеклись по карте.